Глеб Васильев. Хорошие парни не пьют коктейли. Мой отец говорил, чем меньше в книге событий, тем лучше. Если же автору удается написать роман, в котором вообще ничего не происходит, это можно считать выдающимся писательским успехом, а книгу – несомненным литературным шедевром. Еще отец говорил, что жизнь – это книга, которую каждый человек своими поступками пишет для себя сам. Не знаю, откуда отцу было так много известно о книгах. По крайней мере, мне ни разу не довелось увидеть его с книгой в руках или читающим хоть что-нибудь. Не знаю даже, умел ли он читать. Ну, да какая разница. Его слова о книгах звучали осмысленно и мудро, потому я с измальства твердо для себя решил, что буду писать книгу своей жизни так, чтобы она непременно вышла хорошей. Мать тоже со мной разговаривала. Не о книгах, конечно, но о вещах не менее важных. «Хорошие парни не пьют коктейли», — говорила она, глядя на меня с внимательным прищуром и весомо кивая. В этих ее словах таился изрядный запас житейской мудрости. Переплетаясь смыслами и не вступая в противоречие друг с другом, отцовские и материнские наставления учили меня хорошему. Не пить коктейли — это отлично укладывалось в мои планы на жизнь, в которой не должно произойти ничего, как в лучшей на свете книге. Ясно, как светлый день, что распитие коктейлей — безусловное событие, а событийности следует чураться и избегать всеми возможными силами и способами. Книга моей жизни росла и пополнялась листами прожитых дней более чем удовлетворительно. Я чувствовал, что время протекает именно так, как полагается, тихо и незаметно. «Чем меньше в книге происходит, тем лучше», — сказал отец тем утром. И продолжил, как продолжал каждое утро. «Жизнь человека — книга, которую он пишет». Я ждал, что мать выскажется насчет хороших парней и коктейлей, и внутри меня вновь, как это происходило каждое утро, поднимется волна благодарного и гордого тепла от осознания того, что я сам и что не есть хороший парень. Но ожидаемое не произошло. Слова отца стихли, и эхо успело опасть на пол и остыть, подобно искрам, некогда вылетевшим из костра, что давно угас. Я продолжал ждать усердно и терпеливо, но кроме тишины не пришло ничего. Желтоватый дневной свет постепенно потерял прозрачность, посерел, а потом сгустился до чернильно-угольной непроглядной тьмы. Во тьме мне сделалось страшно и одиноко. Я понял... Матери больше нет рядом. Осознавая эту жестокую, беспощадную, несправедливую, но при этом абсолютно неотвратимую правду, все глубже и глубже вонзающую в мое нутро ледяные иглы, я бездвижно сидел возле отца. Я находился подле него так долго, что его слова о книгах и жизни покрылись сетью морщин, иссохли, разбились внутренним бессилием, развалились на уродливые осколки — а те раскрошились в прах, не более осмысленный, чем пыль, которой после смерти становится бабочкой Молли. Понимание того, что книга моей жизни не будет ни безупречной, ни просто хорошей, заразило меня отчаянным безразличием. Более не страшась привнести в свою жизнь события, я встал с пола и огляделся. Вот кресло матери, ее кровать, ее стол, ее вещи, застывшие холодной коркой, ее муж. Все ее здесь, кроме нее самой. Была ли она сама своей собственной? Я пересек комнату, подошел к тяжелой двери, ведущей наружу, и распахнул ее. Все, что обитало за дверью, молниеносно меня заметило. Оно пестрой лавиной бросилось в мои глаза, уши, ноздри, рот, трахеи и легкие. Я успел подумать, что этот поток неизбежно сомнет меня, перемелет, распылит и сделает своей частью. Но едва я так подумал, лавина потеряла ко мне интерес. От всего, что существовало за дверью, осталось только дощатое крыльцо, на котором толпилась дюжина голубовато-синих цилиндров. Я нагнулся и взял один из цилиндров в руку. Тот вольготно расположился в моей ладони. Прохладный, металлический, но легкий. Я сжал пальцы, и цилиндр с царапающим барабанные перепонки звуком смялся. Отбросив испорченный цилиндр, я подобрал его копию. Через блестящий голубовато-синий бок косо тянулась игриво приплясывающая надпись «Джин-тоник», а под ней строчка более строгого текста «Слабоалкогольный коктейль». Миг прозрения. Какая-то часть меня или все части сразу ожидали, что сейчас все станет ясным и понятным, но если коктейль — это полый цилиндр, металлическая туба, как его можно пить? Хорошие парни не пьют коктейли. Означает ли моя неспособность пить металл то, что я хороший парень? Возможно ли, что плохие парни могут пить металл как жидкость? И если да, то зачем им это? Моя мать то ли не договаривала, то ли запуталась или сознательно вводила меня в заблуждение. Раньше я ни секунды не сомневался в мудрости ее слов. А теперь? Что, если и отцовская мудрость не выдержит проверки и стушуется при столкновении с миром, наполняющим задверное пространство? К черту утешение! Дайте мне правду! Не запирая дверь, я ступил обратно в дом. Он изменился изнутри, стал тесным и жалким, таким же жалким, как ворчливое постанывание и погромыхивание коктейлей, чьи смятые металлические тела на крыльце ворошили шлепки и пинки ветра. «Отец!» — позвал я, вглядываясь в тесноту и жалкость своего жилища. «Кот!» — отозвался голос отца, одинаково тихий и хриплый. «Кот? Но ведь ты говорил, книга!» «Кот!» — без тени упрямства повторил отец. «Маленький кот. Как это называется?» «Ах да, котенок. Котенок с оранжевыми волосами, то есть шерстью. Да, рыжий котенок». «Рыжий котенок?» «Рыжий котенок». Отец причмокнул губами, будто бы желая распробовать вкус этих слов. «Я был совсем еще небольшим мужчиной, мальчиком, когда принес в дом рыжего котенка. Он был очень красочен. Красив этот котенок. Хоть мы и повстречались возле... сугроб, склад, мусор. Да, возле помойки. Котенок был вежлив, ласков. Я сразу понял, что понравился ему. Мы должны были стать дружиной, подружниками, подорожниками, друзьями, предположил я. Но отец, — глухо продолжил отец, — отцу не понравился котенок. Он не хотел нашего содружества. Он говорил котенку грубо, без уважения, как с негодным спутником, ступенькой, преступником. Я видел, как страдает маленький оранжевый кот. Я страдал этим от этого. Кот был вежлив, он не считался, не щетинился, не защищался. Был для такого слишком вежливый. От этого я страдал еще больнее, больше. И когда страдать сильнее стало невообразимо, невыносимо, невозможно. Я сделал это, то, что должен был сделать котенок, но для чего он был слишком вежлив. Я взял отцовские сапоги, в них он ходил охотиться, рыбачиться. Огромные сапоги, тягостные, тяжелые, мне до ремня, до пояса. Я взял сапоги и написал книгу. Что? Отец вздрогнул и часто-часто заморгал. «Ты взял сапоги и написал книгу?» «Книгу!» — презрительно фыркнул отец. «Что книга? Чем меньше в книге происходит, тем лучше. А коли ничего бы в той книге не происходило, то и ладно. Вот жизнь человеческая — это книга настоящая. Что человек поступками своими на пути жизненном напишет, то о себе и сам он, и другие о нем в той книге прочитают. Как на плите могильной. Две даты. Мордочка из овального иллюминатора выглядывает. Помним, любим, скорбим. От семи родных и друзей близких. Кажется, будто пустяк. Каменная открытка с того света. А нет, не открытка это, а целая книга, в которой целая жизнь человеческая от первого вздоха до последнего. Сколько же в этой книге горестей, бед, страданий и лишений. Сколько боли! Вообразить страшно. А ты через силу, через слезную пелену, через неумение чувствовать, пробейся, прорвись, проклюнься, как росточек одуванчика сквозь черную смесь асфальта проклевывается. Распусти голову цветочную, солнечно-желтую. Посидей до пуха, облети до пористой лысины, и тогда поймешь. Не в буквах книга, а в корнях твоих. Головой ты думаешь, будто живешь, растешь, к свету тянешься жадно. А корни-то они заживо похороненные. —